10 месяцев следствия по делу Инала Джабиева. Главный итог. Силовиков, истязавших молодого мужчину, и судмедэксперта Зарину Дзагову, задокументировавшую эти самые истязания, практически уравняли в уголовной ответственности. И она, и они практически, по версии следствия, превысили свои полномочия. В юридических и политических перипетиях резонансного дела попробуем разобраться с гостями «Некруглого стола», защитником Зарины Дзагоевой Тамарой Габараевой и политическим редактором издания «Основа» Русланом Тотровым. Тамара, первый вопрос к вам. Что это за пресловутое уголовное дело против судмедэксперта Зарины Дзагоевой из себя представляет с юридической точки зрения? Что там?
Ну, пока что у нас на руках имеется только уведомление, которое получила Зарина, значит, 7 июня 2021 года. И здесь не разъяснено, в чем конкретно, значит, выразились ее превышение должностных обязанностей и так далее. Тут ей просто уведомляется, что на нее завели уголовное дело, соответственно, по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса. Постановление мы пока не смогли получить, поэтому я более подробно и конкретно не смогу это прокомментировать.
Что вам сказал генпрокурор во время общения в парламенте? Он вроде не был готов с вами говорить. Почему? Он не знал, чем занимаются следователи в его ведомстве?
Ну, насколько мне известно, опять-таки, из уведомления, уголовное дело, значит, обязано согласие генерального прокурора.
То есть он все-таки знал, но воздержался? Он знает,
да. Воздержался, скорее всего, и, может быть, не был готов. Я не могу просто ответить.
А что он сказал?
Почему? Он сказал, когда спросили, значит, его депутаты, в чем все-таки обвиняется Зарина Дзагоева, дело в справке или в чем, он сказал: справка и не только. То есть мы вот это не только пока что не знаем, в чем конкретно выразились ее действия. Вот,
не стал выдавать тайну следствия, в чем бы она ни заключалась. Дзагоева рассказала в парламенте депутатам о давлении, в частности, как следователь грозил, что она 5 лет не увидит свою дочь, своего ребенка. Что происходит сейчас? В какой реальности ей приходится жить? Эти угрозы продолжают поступать?
Ну, угроз пока что никаких не было, но она, в принципе, в своем заявлении на имя генерального прокурора, парламента и КГБ местное подала заявление о том, что на нее оказывалось давление. Там она более подробно это, значит, описала и, скорее, сама будет освещать в средствах массовой информации, поэтому я тоже более подробно за нее здесь не отвечу.
Руслан, почему, на ваш взгляд, югостинские власти пошли на это очевидное обострение, по сути, бросили вызов обществу? На что расчет, собственно?
Да, мне кажется, это очевидно. Дело в том, что власти Южной Осетии, в частности, это Анатолий Бибилов, как начинающий диктатор, но уже более-менее становящийся на ноги, он понял, что пришла идеальная пора переломить ситуацию. Он и, собственно, вся его властная клика, они поняли, что сейчас надо переходить в наступление. Я просто напомню, что в течение какого-то времени, недели, либо месяца, тут уже кто как посмотрит, ситуация для них была по большей части патовой, и было совершенно очевидно на каком-то даже этапе в прошлом году, что Бибилов как президент и вот эта вся, как я ее характеризовал, человеческая многоножка, им выстроенная из различных карательных силовиков, ей приходит конец. Но вот произошло то, что произошло, воспользовавшись какой-то несогласованностью оппозиции, воспользовавшись в достаточной степени, кстати, и коронавирусом тоже спровоцированным оцепенением народонаселения Южной Осетии, Бибилов и компания поняли, что, ну, слушайте, а здесь-то можно, в принципе, любые опыты уже ставить над собственным народом, и надо дальше идти ва-банк. И вот именно поэтому теперь они переходят в наступление, сейчас они атакуют Зарину Дзагоеву. Это совершенно верная с их точки зрения тактика. Следующим шагом вот в этой коллизии я вообще увидел бы возбуждение уголовного дел против вдовы Инала Джабиева и против его мамы. Это гротеск, но это было бы абсолютно вот в конве того, что они сейчас делают. Мама, это
безнаказанно. А власть преуспеет в создании вот этой параллельной реальности, о которой вы говорите? От чего это зависит? Практически ленивый не видел эти посмертные снимки, фотографии истерзанного трупа Джабиева со следами побоев, со следами пыток. Теперь этим людям говорят, что это оптический обман. Объективной реальности не существует. У нас свои следователи, прокуроры, эксперты, процессуальные уловки, ухищрения. То есть они смогут провернуть то, о чем вы говорите?
Они в течение какого-то времени уже проворачивают там абсолютно все. Смотрите, есть два ключевых момента. Первый. Так называемый эффект индийского менеджмента, так и называется, это продавливание людей в данном случае для того, чтобы определить, где вот есть эта предельная, скажем так, глубина, до которой можно человека опустить и как после чего он начнет всплывать. В случае с народом Южной Осетии, к великому сожалению, мы видим, что вот это человеческое оцепенение в Цхинвале и его окрестностях, оно приводит к тому, что режим Анатолия Бибилова понимает прекрасно сейчас, можно делать все, что угодно. И отвечая на ваш вопрос, преуспеют ли они, а они уже преуспевают. Сопротивление, сколько бы ни было серьезного или вообще видимого даже, нет. То есть, еще раз я хочу повторить, любой начинающий диктатор, и Анатолий Бибилов здесь не исключение, бояться может только одного. Это активного противления людей вот этому бесчинству, творимому Бибиловым и его кликой. А противления нет. Соответственно, это сигнал к чему? Это сигнал к тому, что с этими людьми можно делать все, что заблагорассудится.
Тамара, а как в обществе, собственно говоря, воспринимается происходящее? Зарина Дзагоева чувствует поддержку сограждан?
Ну, конечно, непосредственно, если еще вот немного забегая до, разговоры ходили в обществе, что на нее могут завести уголовное дело, но мы не могли подумать, по какому поводу это может произойти. А так в обществе ходили эти разговоры. И даже тогда уже общество вот эти слухи, да, будоражили. Откуда они исходили, что происходило, тоже не могу пояснить, но даже и тогда уже общественность непосредственно поддерживала и в социальных сетях, и приходили непосредственно, говорили, что молодец. В общем, все слова поддержки, что вы сегодня и наблюдаете. А тем более сейчас буквально общество вот на каком-то этапе таком, что взрывоопасном даже, можно сказать. То есть все готовы вот выйти и прямо грудью защищать Зарину Дзагоеву. Она как пример, как, не знаю, вот именно герой сегодня в наших реалиях.
Насколько я понимаю, Зарина именно за этим обратилась к депутатам, потому что она не доверяет правосудию. Это так?
Да, она хотела именно публичного обращения к депутатам и генеральному прокурору тоже. То, что предложил нам генеральный прокурор, что может пообщаться в своем кабинете, то есть нам это как бы не нужно в кабинете. То есть это должно быть прозрачно и максимально видно общественности, что происходит, чтобы не было более никакого вот давления на нее. Потому что, возможно, вот то, о чем она говорила, это ее довело до такого состояния, что она вынуждена была сделать шаг именно на публичное обращение.
Какой выбор власть сегодня оставляет югоостенскому обществу?
Да, я вынужден еще раз повторить, что у южноосетинского общества выбора на сегодняшний день нет. Южноосетинское общество в течение последних нескольких месяцев является объектом и субъектом одновременно экспериментов со стороны режима Анатолия Бибилова. Выбора у этого общества нет. То, что это общество может сделать, единственное, мы с вами все прекрасно понимаем. Однако, еще раз хочу подчеркнуть, что да, 28 августа вечером, днем и вечером, в день, когда истерзанное тело Инала Джабиева нашли в морге, люди вышли на театральную площадь Цхинвала, но по большому счету, ведь этим закончилось. Я сейчас не буду призывать прямо к тому, к чему по большому счету нужно призывать в этой ситуации, но для меня все эти месяцы главным таким вот поразительным с негативной коннотацией аспектом является то, что люди Цхинвала, и я понимаю, есть причины объективные тому тоже, но люди Цхинвала, люди Южной Осетии, которые массово не вышли, еще раз я подчеркиваю, не вышли, кухонные разговоры, домашние разговоры и прочее.
А почему, на ваш взгляд, они этого не сделали? Почему? Чего опасаются эти люди? И насколько обоснованы их опасения?
Я задавал этот вопрос цхинвальским пассионариям, в том числе цхинвальским интеллигентам. Я задавал этот вопрос очень многим людям в столице Южной Осетии. И, знаете, ответ, он был до болезненного одинаков, от совершенно разных. представителей замечательного нашего государства Алании. Люди говорят о том, что они просто боятся. Люди говорят о том, что их довели до точки, когда любое даже публичное полуслово, брошенное в воздух по этому поводу, будет воспринято как прямая атака на президента Бибилова и его режим. Люди действительно боятся. Вот это вот ответы, которые я получал. И страх – это именно то, это топливо.
Значит, власть преуспела.
Себя режим Бибилова. Конечно, безусловно.
Президент, как известно, своих не сдает. По крайней мере, есть такое представление об Анатолии Бибилове. Кто эти свои, на ваш взгляд, Руслан? И где проходит эта двойная сплошная, которая очерчивает неприкасаемый круг избранных? На кого он ставит?
Здесь очень простой и короткий ответ. Дело в том, что в Южной Осетии сложилась довольно парадоксальная для нормального государства ситуация, когда абсолютно весь силовой блок находится в фактическом и непосредственном управлении президента государства. Ни о каких независимых институтах в данном случае говорить невозможно, поэтому от КГБ и МВД до Генеральной прокуратуры и судебной системы это все вотчина Анатолия Бибилова, и это все свои, это труд, связанный пресловутой омертой, простите меня, пожалуйста, такие мафиозные, но в данном случае мафиозные это очень уместное определение, сравнение. Вот это вот те самые свои. Слушайте, генеральный прокурор Магомед Багаев новоназначен. Это всего-навсего аватар бывшего генерального прокурора Урузмага Джагаева, пользуясь кинематографическими ассоциациями. Да? Отсутствие следственного комитета, Олеся Кочева в Верховном суде. И вот вам, пожалуйста, ваши свои. Анатолий Бибилов, еще раз говорю, как начинающий диктатор по образу и подобию самых низменных политических режимов этого мира, прошлого и настоящего, лепит собственное дворцовое, если хотите, благополучие, и все то, что он делает с точки зрения вот этого, скажем так, диктатора строения, оно совершенно верно. Единственная штука, последняя, Анатолий Бибилов, я, поскольку он пребывает в какой-то абсолютно иной реальности, это совершенно очевидно, на мой взгляд, он, наверное, не помнит, чем обычно заканчиваются вот эти диктаторские истории, и его многоуважаемые, в кавычках, коллеги по всему миру, от Бакассы до какого-нибудь Иди Амина, могли бы многое рассказать господину Бибилову о том, чем закончится его история.
По крайней мере, Анатолий Бибилов, судя по всему, использовал грамотно дело Джабиева против своих оппонентов. По крайней мере, очень долго югостинскому обществу рассказывали о связке оппозиции и криминала, чтобы уменьшить это влияние. Оппозиция сегодня слабее, чем она была, когда Анатолий Бибилов пришел во власть, сам будучи оппонентом, активным оппонентом предыдущего президента, или наоборот, это его стратегия усиливает его оппонентов?
Слушайте, ну, к его, опять же, диктаторской чести, я должен вам сказать, что, конечно же, господину Бибилову удалось в некотором смысле оппозицию ослабить. Вот недавний, допустим, выход Давида Санакоева из партии Нахаса, нравится это вам или нет, но Давид Санакоев на сегодняшний день это, безусловно, одно из меняемейших лиц этой оппозиции. Этот экивок говорит о том, что действительно здесь без руки президента Бибилова, конечно же, не обошлось. И вот из таких мелочей складывается понимание того, что да, ему удалось оппозицию ослабить. Эти люди могли бы одержать победу, если бы предстали абсолютно единым кулаком. Понимаете, но на сегодняшний день оппозиция Южной Осетии какой-то такой вот плачевающей доктриной, к сожалению, не обладает. Они все преследуют, и я сейчас без негативной коннотации, они преследуют довольно разрозненные собственные интересы. И, конечно, это то поле, на котором президент Бибилов чувствует себя максимально вольготно. Оппозиция при этом, если вы посмотрите исключительно по персоналиям, да, наверное, за последние пару-тройку лет, безусловно, достигла большего прогресса, чем до того. Но шанс, который у южноосетинской оппозиции и всего южноосетинского народа был осенью 2020 года, как по мне, этот шанс, скорее всего, почти безвозвратно утерян.
Тамара, у меня вопрос к вам. Зарина Дзагоева заявила о том, что будет доказывать собственную невиновность, что она не выдавала подложные справки, что она готова подписывать под каждым своим словом. Каковы ее шансы преуспеть в условиях, когда власть практически говорит, что, чтобы она не написала, для них это не имеет значения. У них есть два других заключения с противоположными выводами, удобными им. В чем будет ваша стратегия защиты?
В данном случае речь идет не об экспертизе, а о справке, которую она выдавала непосредственно в день смерти Инала Джабиева. Как она говорит, друг к другу никакого отношения не имеет непосредственно экспертиза и справка. Справка выдавалась по наружному осмотру трупа.
Если не имеют, тогда почему это такую реакцию со стороны власти вызвало, что они провели еще две экспертизы, чтобы опровергнуть заключение Зарины, если это такая незначительная справка?
Скорее всего, здесь хотят сделать тот ход, чтобы ее тем самым подвергнуть, ее действия подвергнуть сомнению именно в компетентности в этом плане, что она вот не имела права и вышла за рамки своих должностных полномочий. Ну, пока что вот опять-таки у нас нет постановления, поэтому более подробно не могу сказать, но справку она выдавала, то, что она выдала, она в принципе могла выдавать, опять-таки изучая ее должностные обязанности. То есть в этом она не превысила. Вот в чем еще выразилось превышение по части первой статьи 286, мы более подробно не знаем, какие еще действия ей инкриминируют в данном случае. Причину отношения не имеет. То есть они не говорят о ложности заключения. По крайней мере, тогда генеральный прокурор нам не сообщил о том, что заключение ее подвергается заведомо ложности и неправильности.
А были попытки с ней договориться по-хорошему со стороны следователей власти? Или это были только угрозы? Сигналы поступали другие?
Ну, не могу сказать, не могу ответить.
Руслан, к вам, пожалуй, последний вопрос. В следующем году в Южной Осетии президентские выборы. Анатолий Бибилов заплатит какую-либо политическую цену? И от чего это зависит?
По логике вещей совершенно очевидно было бы, что у Анатолия Бибилова нет никакого осязаемого шанса выиграть президентские выборы в 2022 году. Ну, то есть, даже термин «аутсайдер» не в полной мере описывал бы безнадежность его положения электорального через 10 месяцев. Но, поскольку, здесь я должен эту оговорку сделать, поскольку режим Бибилова действительно полностью перехватил в настоящий момент инициативу в Южной Осетии, я полагаю, что шансы этого господина устроить себе второй срок, конечно, повысились. Что для этого надо сделать? Ну, самое простое и верное решение – это вообще не допустить до выборов никого, кроме каких-то прокси-кандидатов. Ну, условно говоря, представьте себе ситуацию, что вместе с господином президентом в выборах будут участвовать, ну, какие-нибудь Петр Гасиев и Алан Паттаев, допустим. Да, ну, то есть вот потешные политические персонажи, о которых все ясно, и понятное дело, что в этой ситуации Бибилову не будет грозить ровным счетом ничего. Для этого надо, еще раз подчеркну, просто снять с пробега, не знаю, условного Санакуева, условного Гаглоева и иже с ними, то есть любой из оппозиционных лиц, любого человека, который, безусловно, в одни ворота обыграет Бибилова в честном электоральном сражении. Либо же, что может угрожать действующему президенту? Ну, как я уже сказал, присутствие в списке кандидатов кого угодно из оппозиции. Второй момент, если указующий перст из Федерального российского центра из Москвы обратит свое внимание на Анатолия Бибилова, и вот эта вот сакральная итальянская баста хватит, скажет, ну все, значит, господин президент, отправляйтесь в СНР или куда вы там любите ездить, но оставьте в покое Южную Осетию. Во всех остальных случаях в данный момент я вынужден вам сказать, что значительно менее угрожающим стало положение начинающего диктатора Анатолия Бибилова относительно следующих выборов.
И этот климат политический, на ваш взгляд, останется таким для него безоблачным, и происходящий это тест-драйв, обкатка вот этих возможных вариантов сейчас?
Нервные клетки этот господин тратит и теряет в любом случае. Поэтому говорить о безоблачности, наверное, смысла никакого нет. Ну, слушай, в конце концов, каждый новый день, каждый новый информационный повод, безусловно, тревожит его. Я прям вообще это не исключаю. Уж простите, что я, как в том анекдоте, да, в доме повешенного о веревке, но я совершенно не исключаю, например, что Анатолий Бибилов мог иметь прямое отношение к организации нападения на меня. Ну, не исключаю. Вот из таких неприятных для него мелочей каждый политический день складывается. Поэтому оно не безоблачное, мама, но, еще раз.
Гарантированно успешное.
Нет, ну гарантировать Анатолию Бибилову победу сегодня на выборах через 10 месяцев не сможет даже Господь Бог при всей, казалось бы, его непогрешимости и всемогуществе. Но с другой стороны, еще раз вам повторю, что сейчас промежуточную победу схватки с оппозицией одерживает как раз-таки, ну, хотя хунтой назвать не могу, потому что все-таки я, как человек с политологическим образованием, понимаю, что у власти не военные, поэтому это не хунта, это просто клика Анатолия Дебилова.
Гостями «Некруглого стола» были политический редактор издания «Основа» Руслан Тотров и югостенский юрист Тамара Габараева, защищающая судмедэксперта Зарину Дзагоеву.